Итак, всем доброго утра. Сегодня у нас 20 августа 2017 года. Воскресенье. Беседа в школе рода. Общая тема — родной язык. И мы продолжаем... Продолжаем продвигаться в сторону понимания нынешнего, ну так скажем, исторического момента, что ли, в котором находимся мы, в котором находится мир, в котором находятся люди. И это направление указывает нам совершенно разные источники. Но в целом и в основном это направление указывает нам родной язык. Так или иначе, от языка мы прыгаем, как от печки. И от языка же идем в понимании процессов происходящих, цепочек событий, которые происходят, собственного состояния, состояния, если угодно, там общества, государства. Я почему это все говорю сейчас в общем, потому что люди все разные, и так или иначе у каждого точка, в которой он находится в освоении родного языка, своя, и для кого-то еще важны разные там понятия из информационного пространства, и для кого-то важны обстоятельства существования, в котором они находятся. Мы же стараемся не то чтобы выработать какую-то единую концепцию или там выбрать какую-то общую точку зрения на все, а мы стараемся из тех небольших остатков правды, которые еще сохранились в этом окружающем нас бесконечном поле лжи, ложной информации, вот вылавливать эти частички правды и на их основе пробиваться к пониманию действительного мира, к превращению себя, преобразованию себя в то, что мы воистину представляем из себя, то есть Божьего человека, дитя богов, доброго, добродетельного, любящего, развивающегося, стремящегося к свету человека. Вот в этом преобразовании мы, ну, в большинстве своем, я надеюсь, и находимся. То есть именно в эту сторону мы движемся, а не в сторону, указанную нам разного рода учениями, там, какими-то, какой-то логикой происходящего, как нас тут приучают, и раньше приучали, и старались приучить. И вот сегодня мы еще раз рассмотрим тему «Город и деревня» более углубленно. Почему мы в нее углубляемся? Потому что эта тема до сей поры скрыта и абсолютно вывернута наизнанку во всех, ну так скажем, отраслях знания, во всех учениях, в том числе даже самых супер-пупер там славяно-арийских учениях, так называемых славяно-арийских учениях, вывернута наизнанку, искажена, как бы, вот сама суть образов города и деревни. Пути к восприятию истинной сути города и деревни. И не просто вот к восприятию, очередному построению каких-то там, какому-то пониманию, а вот к реальным, действительным действиям собственным, которые нас просто заставят, это вот понимание и чувствование, заставят просто совершать. А действия элементарные. Действия по возвращению себе человеческого состояния. Из того состояния, ну, разным образом там формулируемого, да, в котором находится сейчас большинство. И путь к этому человеческому состоянию невозможен без смены места жительства для большинства людей. Почему это так сейчас необходимо? Именно в эту сторону делать упор. И я, несмотря на то, что там люди меня стараются не понимать, стараются там всячески обругивать, но большинство же людей сейчас в городах живут, да? И, соответственно, они стараются отстоять свое место обитания, как, ну, поскольку уж коль скоро они там оказались, то надо всяк кулик свое болото должен хвалить. А, несмотря на это, моя задача, и я свою задачу вижу так, чтобы со всех сторон возможных показать, что нынешнее положение, ну, так скажем, давайте называть это странным словом, демографическое состояние, да, нынешнее на Земле-матушке, оно чрезвычайно далеко от естественного состояния человеческого. То есть человек, выбрав для себя как, ну, так скажем, цель, да, в жизни, выбрав для себя как цель жизни стремление к материальному, к комфорту, к ничего не деланию, к некой жизни безответственной, не самостоятельной, жизни праздной, человек устремляется всеми своими, ну, тут странно говорить, фибрами души, то есть всеми своими чаяниями личности, давайте так говорить, устремляется в город. И, оказавшись там, всеми силами старается там, вообще, вот, знаете, это такой образ, вот, узкая дверь, да, и человека пытаются через эту дверь протащить несколько человек, а он, значит, растопыривает руки, ноги, и вот прямо вот упирается, чтобы вот не дай бог, и вот, вот в это состояние человек городской сейчас приходит, несмотря на то, что правда пробивается о совершеннейшей бессмысленности, патологической болезненности вот этого вот городского образа жизни, да, и вообще городского существования, вот пробивается правда, но он старается, вот эта правда его, в принципе, пытается выпихнуть, да, выпихнуть из этих страшных мест под названием города, но он всячески вот упирается, как это вот раскорячившийся паучок, значит, чтобы упирается, вот как его не тащи, а он все упирается и пытается назад в свою переднюю, в свою кухню, в свою квартиру, в свой зал, как там народ называет, зал, у меня зал, охренеть, да, вот удивительное совершенно состояние лжи, в котором находится человек, оно его сопровождает везде, вот если он живет в городе, вот в этой клетке, да, квартирке, вот этой маленькой квартирке, где, ну, самая большая комната, это значит комната 18 квадратных метров. Ее он называет залом, вот понимаете, зал. Просто чтобы ему хоть какой-то вот себе иллюзию создать, что у него не клетка, не камера тюремная, а зал. И в этом зале, наверное, можно балы плясать, как раньше. Вообще, понимаете, да, вот насколько изобрался человек, внутренне и внешне, просто для того, чтобы сохранить вот эту вот иллюзию этого вот своего благополучного, так называемого, благо он любит получать, да, благополучного существования в городе. Зал вот у него, понимаете, зал. Так вот, сегодня мы пойдем немножко в прошлое, для того, чтобы осветить, для того, чтобы еще с другой стороны, еще с очередной другой грани осветить вот эту тему «Город и деревня». Пойдем немножко в прошлое. А точно, если сказать, то не далее, как на 150 лет назад. Максимум на 150. Не надо дальше ходить. Ну, 150, там, 120, условно говоря, вот такой, такой промежуток возьмем. То есть это, так скажем, мы пойдем вглубь на уровень ну, рубежа 19 и 20 веков. То есть это вот переход от 1800-х к 1900-м годам. К тому моменту, я напоминаю просто вот некие наши выводы, которые удалось сделать раньше, которые нигде не озвучены, естественно, выводы, когда мы обсуждали тему информации. Вот информация как главная эпидемия, главная инфекция и главная болезнь, которая привела нас к нынешнему состоянию, она зародилась вот в том виде, в котором она нынче вот развелась, да, в зародыше она зародилась где-то в начале 19 века, мы говорили об этом. Она зародилась с появлением разного рода энциклопедий, словарей, то есть неких, так скажем, общедоступных изданий, массовых изданий. В тот же момент, собственно говоря, развивалась и книгопечатание. Но мы говорили об этом, сейчас не буду возвращаться, да? Тогда же зародились все вот эти страшные, связанные вот с книгопечатанием, страшные явления в виде лесоповала, вот этого прокладывания железных дорог и уничтожения, соответственно, лесов и каких-то там веками создаваемых людьми водных систем. Вот чем страшны были железные дороги, вот это я не говорил, еще раз скажу. И вот здесь, где мы находимся, тоже иногда это заметно, страшны тем, что делается насыпь, когда строится железная дорога. И эта насыпь, как нож, разрезает землю на части, напополам. И если, например, вот существовала какая-то связанная система водоемов, которые люди создавали на этом месте веками, тысячелетиями, это позволяло воде, а вода – это носитель знаний, переносчик знаний, данных, переносчик вот этих родовых связей, родовой памяти, связей вот этих, так скажем, связей, которые позволяли человеческому роду чувствовать себя единым, единым образованием, не поделенным там на нации, там, цвета глаз, там, разрез ушей, я не знаю там чего. Вот люди создавали веками и тысячелетиями вот эти водные системы. Это маленькие речушки, завязанные каналами, с прудами какими-то, озерами, где двигалась постоянно вода, она всегда была там чистой, всегда там присутствовали вот эти родники. Что значит родник? Это чистый источник, чистой воды, который бьет из-под земли, а земля-матушка всегда очищает воду. Вот мы же не случайно обращаемся к ней всегда, когда просим себя почистить или принять от нас что-то на переработку, да, ну, известный на всех практиках мы это делаем. Земелька-матушка принимает нашу с вами грязь и преобразует ее в чистое состояние любви, добра и отдает нам в виде вот этих, этой воды из чистых источников. И вот эти системы разрезались, как ножом, вот этими насыпями железных дорог. Сейчас то же самое происходит, когда строятся дороги, вот так называемые деревенские, да, связывающие там деревню с деревней, или там одну транспортную артерию с другой транспортной артерией, делается насыпь, которая точно так же где-то засыпает речку, где-то пересыпает, разделяет реку и пруд, где-то просто засыпает источник, который бьет на этом месте. И в результате нарушается вот это вот течение, а фактически это не просто течение данных, это течение жизни нарушается, потому что жизнь и заключается вот в этом течении родовых знаний, перетекании их в обмене ими, да, между людьми. И который позволяет им реализоваться как людям, как человеком, как созидателям, да? И вот это все разрезается, рубится на части. И вот это все происходило как раз вот в начале 19 века. Вот никто же таким образом не смотрит на начало 19 века, как там начало промышленной революции, радуются все, что вот там изобрели первые паровозы, что вот получили возможность не просто по рекам перемещать там грузы, а вот более быстрым способом, там паровозами, поездами. И люди получили возможность перемещаться сами в пассажирских поездах. Это вот безумие, которое сейчас кажется чем-то естественным. То есть вот безумие путешествий вот этих. Вот тогда это безумие только зарождалось. А сейчас это норма. Но почему это не норма? Я еще раз скажу. Вот человек, где родился, там применился. Его родина на том месте, где он родился. Я не говорю сейчас про город. Я говорю сейчас, когда человеки рождались на земле в природных условиях, и это было, я вам открою страшную тайну. Еще 100 лет назад, 120 лет назад, большинство людей, детей, рождались в природных условиях. И когда они рождались в природных условиях, когда дети рождались в природных условиях, развивались в природных условиях, тогда и у них было чувство родины, того места, где они родились, где они приняли свой объем родовых знаний, за которые они несут свою ответственность полную. И им не нужно другой земли. Им не нужно ехать куда-то, пялиться на то, как живут другие. У них задачи на том месте, где они родились. Они же там не случайно родились. Они бы, если бы надо, вот в том месте, куда они поехали путешествовать, они бы родились бы там. Но они родились там, где они родились. И нахрена, скажите им, путешествовать? Нахрена им изучать чужие обычаи, чужую культуру, чужие задачи воспринимать? Зачем? Бессмыслица полная. Но сейчас это только в путь. На каждом углу у нас туристические агентства и аптеки, да? Но еще стоматологические клиники. В городах. Так вот, это чувство Родины, начало разрушаться тогда, когда начали строить эти дороги. И вот смотрите, все сошлось тогда, значит, стали появляться вот эти регламентирующие понятийные системы, регламентные. То есть, еще раз говорю, энциклопедии, словари, где было записано, как нужно понимать то или иное слово, не воспринимать его от Бога, не принимать его как образ, и затем транслировать его своими действиями в явь. Нет, надо это куда-то поместить в область какой-то памяти выдуманной, умозрительно запомнить, что вот это слово значит вот это, и ничто иное. И вот эти энциклопедии и словари появлялись. То есть первая энциклопедия, я говорил, вот более-менее известная, это энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Не будем сейчас там вспоминать, кто они там, а то опять начнутся эти вопросы по поводу национальности или еще чего-то. Вот мы от этого будем уходить, нам плевать, кто там это сделал, кто в этом виноват. Нам важно уловить суть происшедшего тогда. Нам стали разрушать сознание. Что есть сознание? Это совместное знание. Это чувство родовой ответственности и связи с родом и ответственности за знание, хранящееся в области человеческой памяти, человеческого рода, родовой памяти, совместного знания, сознания. Нас стали отрывать от этого. А в этой же области, вот обратите внимание, живет и вера, да? Истинное ведание происходящего. Что вокруг происходит? что происходит с тобой, что происходит с твоей семьей, что происходит с твоей родиной, что происходит с твоим народом, с твоей страной, с твоим государством. Все вот эти чувства начали разрушаться и стали подменяться понятиями, которые необходимо было вычитать из каких-то энциклопедий, словарей или учебников. Вот в этот момент стала зарождаться эта страшная система образования, вот которая сейчас, ну, блин, вообще вверх. Вот система образования, это же вверх вот этого достижения государства, да? Все образованные у нас. Все среднее образование имеют, или какое там еще, я не помню, там. Всеобщее среднее образование, как большевики там всем заявили в свое время. Так это же страшно, понимаете? Вот эта вот система, которая полностью оторвала человека от действительности, полностью лишила его возможности действительного восприятия и, соответственно, полностью лишила его возможности действовать в соответствии с его, ну вот как это говорится, очень хорошо говорится, в соответствии с тем, что на роду написано. Он уже не перестал, он потерял возможность читать, что у него на роду написано. Он получил возможность правильно читать и зазубривать то, что написано в учебниках, энциклопедиях и словарях. И целая система стала строиться, образовательная так называемая, система школ, ну тогда это называлось гимназией, там, хрен бы как это называлось, но это все началось именно в начале 19 века. Вот эти вот зерна были заложены. И еще раз повторяю, в этот же момент началась так называемая промышленная революция, то есть всякие эти металлопрокатные дела там, и в этот же момент, обратите внимание, началась революция военная, военного дела. Тогда же деревянные корабли стали заменяться на железные, потом бронированные. Соответственно, возникли эти совершенно безумные вещи под названием соревнования брони и снаряда. То есть мы будем делать более толстую броню, а мы будем делать более мощный снаряд, чтобы пробить эту броню. Это вот гонка вооружений. Мы к каким-то понятиям этой гонки, ну, привыкли, кто вот жил в Советском Союзе, слышал там всякие эти вещи про гонку вооружений, что там и мы должны создать свой щит, чтобы защититься от американского, а американцы свой щит, чтобы защитить от наших ракет там. Но вот страшное само слово «гонка вооружений». Что такое вооружение? И что такое вообще война? Это то, что убивает людей. Подмена вот этого убийства на то, что у нас соревнование брони и снаряда, и что снаряд пробивает броню, что при этом закрывается, да? От чего человек отвлекается? От того, что люди, находящиеся на этом корабле, в котором снаряд пробил броню, и корабль начал тонуть, люди-то там погибают. Они погибают от разрывов этих снарядов. Их разрывает там на части. Люди гибнут. И ради вот этого убийства и гибели этих людей в страшных мучениях в большинстве случаев. Вся эта херня и создается, понимаете? Вся эта промышленная революция начинает работать на убийство, на уничтожение человека. Причем человек-то уничтожается не только физически. В человеке поселяются совершенно чуждые ему эмоции, так называемые, да? Гнева, ненависти к врагам, к агрессорам, к тем, кто в нас выстрелил, мы им выстрелим в ответ. Око за око, зуб за зуб. Это страшно, понимаете? И это все родилось вот тогда, зародилось все в начале 19 века. Целый век потребовался до конца 19 века. Целый век потребовался на то, чтобы эта зараза, будучи посеянной, пустила корни в определенных, так скажем, слоях общества. Но для того, чтобы она пустила корни в определенных слоях общества, нужно же было создать почву, куда бы пустились эти корни. Почвы, для ненависти, для этой страшной промышленной революции, к ненависти ко всему живому, к ненависти ко всему естественному. В природе, в природных условиях, в том укладе жизни, который был, ну, по крайней мере, на нашей территории, я же не собираюсь говорить за всю землю, но, по крайней мере, на нашей территории, на территории нынешней, ну, давайте говорить, Евразии, не было этой почвы, в которую могли бы пустить корни убийцы, насильники, промышленники, военные промышленники, как они там называются, эти вот железнодорожные строители, эти вот, ну вот, я скажу, это учителя, да, этого страшного, этой страшной системы образования, уничтожающей, в принципе, все человеческое в человеке. Не было почвы. Ее необходимо было создать. Ее необходимо было создать. И она была создана в виде городов. Теперь вернемся немного назад, в прошлое. Города не могли возникнуть на пустом месте. Почему это я говорю совершенно ответственно? Потому что, вот вы просто посмотрите на те города, которые сейчас на карте, ну, например, вот России, да, или как она там сейчас называется, Российская Федерация, да. Большинство этих городов имеют, ну, там, тысячелетнюю, полутысячелетнюю историю. То есть они были созданы явно до этой самой страшной промышленной революции. То есть до вот этих там 150-200 лет. Как они были созданы? Вот все города, которые называются так называемыми древними, внутри имеют что? Имеют Кремль, имеют какой-нибудь монастырь, а возможно и не один. Имеют, ну, там по-разному называется, детинец, например. Крепость. Разные названия есть. Суть они все одно. Это некая огороженная, некой стеной территория. Большинство вот историков нынешних, и не то что большинство, а все, я так понимаю, вся историческая наука рассматривает эти города как едва ли не центры культурного развития, ну, соответственно, государства там, самого народа, русского там, белорусского, вот насрать, как называют это, вот этот народ, который там целой кучей, так сказать, вот развивается культурно. И вот центры этого культурного развития – это города. То есть города – это что-то, понимаете, едва ли вот не необходимое в развитии народа там. Это же, и поэтому вот эти древние города, туда нужно ехать, значит, в эти кремли заходить или там в монастыре, в эти храмы лбом бить. Но если кто не верующий, то как минимум проникаться вот великим, знаете, таким пиететом по отношению к нашим крутым предкам, которые в свое время строили эти крепости, великие крепости, и в них вот отсиживались от набегов диких кочевых племен, там татар, монголов или еще чего-нибудь, и защищали свою веру царя и отечества. Так ведь нам показывают историки. А теперь вспомним, до чего мы с вами доперли, изучая, в принципе, эту историю, на базе того, что нам умные и, в принципе, хорошие люди, они, пусть они ангажированы, эти вот историки, которые сейчас пиарятся очень сильно, то есть это вот Александр Пыжиков, да, и Евгений Спицын. Ну, там еще один есть человек, неважно. Вот некая эта когорта, которая, ну, вроде как, так скажем, неофициальных, непризнанных официально историков, которые начинают что-то нам открывать, открывать в нашей истории. Открывать не какие-то события, а вот открывать некую логику, другую, не ту, которая принята уже официальной наукой и забита в голову через систему образования каждому человеку. Он уже из той логики выбраться ему очень тяжело. И вот появляется другая логика. Логика следующая. Что люди изначально жили в природе. Никаких городов. Уж я не говорю в понятии нынешнем, да? А и в понятии вот этих крепостей не существовало, потому что не существовало войн как таковых. Нечего было людям делить. Они рождались в природе, жили по конам, а коны – это изначальные истины, принятые от богов и от рода, которые позволяют выполнять каждому человеку свое предназначение. Следовать по пути, заданному нитью Божьей. Макошь ее сплела в свое время с помощью своих, ну, по одной версии дочерей, по другой версии помощниц, долей и недолей. Нет никаких основ для какой-то вражды, зависти, ненависти, и уж тем более какой-то междоусобицы. Кто-то у кого-то что-то хочет отнять. Нет никаких основ. Люди живут в природе. Люди живут в вере. Люди живут в четком ведании своего устройства. Устройства Земли, Матушки. Устройства небесных сфер. Устройства Вселенной. Живут в тесном контакте с Богом и родом. Откуда здесь взяться каким-то крепостям, военным действиям, убийствам, зависти, ревности, несчастьям? Неоткуда просто взяться. Но выясняется, что поскольку приходит эпоха вот этого вот очищения и деградации, да, Кали-юга, которая сейчас уже насчитывает отроду порядка там 10 тысяч лет. Вот Кали-юга началась там. Ну, границы вот эти ставить бессмысленно, да? То есть там это же непрерывные течения. То есть деградировать люди начали еще в два пары югу, потом в третью югу, потом, соответственно, в Кали. Но в Кали-югу этот процесс стал лавинообразным. Люди стали все более и более быть невежественными. Они стали терять, внутренне терять связь с родом, с верой. И в каких-то местах были инициаторы того, чтобы этот процесс пошел быстро и жестко. Вот смотрите, какая страшная логика. Вот еще раз напомню логику божественную. Начало Кали-юги. Боги, естественно, и, так скажем, знающие люди, провозвестники силы богов, осознают, что приходит эпоха, когда люди будут терять человеческий облик. И люди, и боги, люди знающие, провозвестники богов и боги, дают человечеству, человеческому роду, тогда еще не разбитому, на нации там, расы, прочую поебень, которая сейчас считается, что она всю жизнь была. Так вот, единый род человеческий на земле матушки, ему посланцы богов, а это не какие-то там, вы знаете, пророки, которые тоже нам забили в голову, что пророки там, боги воплощались в яви, на физике, воплощались в разных местах на земле матушки, поскольку разные места на земле матушки имели разную задачу, да, и люди, соответственно, имели разные задачи. В джунглях одни, в лесах другие, в пустынях третьи. Разные задачи у всех. И разная помощь приходила от проявлений богов. на разных территориях. За другие территории я сейчас не берусь судить, но я знаю четко, что у нас, а я сейчас не делю Украину, там, Россию, Белоруссию, как пытаются делить сейчас, опять же, невежественные люди, заблудшие люди. Поэтому я говорю, у нас проявился Всевышний в нескольких местах на территории Евразии. Но сохранилась информация, точнее данные о его проявлении на Полесье с именем Саагаст. И дальше было несколько последующих проявлений. Это не вот, что одно всего существо появилось, да? Несколько проявлений было, которые эту помощь пытались донести людям. Какая это была помощь? Они дали нам азбуку, то есть некий образный строй, позволяющий слышать Слово Божье даже в условиях полной деградации. Эта азбука звалась Аум Ар Асе. 64 буквы, каждая из которых несла великий образ в купе, в общем, в целом, вместе, дававшие возможность сохранить человеческий облик в этих вот наступающих условиях, которые должны спровоцировать деградацию. Боги дали эту азбуку. И знающие люди, как их там ни называй, калики-перехожие, айвега, как очень хорошее слово у Сергея Трофимовича Алексеева, понесли это людям. И вот их уже можно называть пророками, там, ходоками, по-разному их называли, каликами-перехожими. Понесли это знание людям по городам и весям. Грады тогда, вот видите, по городам и весям, грады тогда существовали только как места для встреч, для обмена, для каких-то совместных деяний. Они не существовали как крепости для защиты от чего-то. Не от чего было защищаться. По городам и весям понесли это знание. Помимо этого, были своды поучений, проявлений Всевышнего здесь, которые той же самой азбукой были записаны для того, чтобы можно было в виде письменности это передавать. Потому что просто людей, которые голосом могли все это распространить, не хватало. Уже Кали-Юга наступила, понимаете? Люди быстро начали деградировать. Поэтому что-то стали заносить на какие-то носители. В основном это были деревянные дощечки. Так до нас дошла Велесова книга, так до нас дошли дощечки, которые хранятся в хранилищах рахманской традиции Западной Украины. Наверняка еще где-то в наших скитах, где-то там на севере, везде где-то есть эти дощечки, где сохранено это великое знание. Это и были те книги, которые могли тогда помогать людям сохранить человеческий облик. Это и было то великое знание. Причем эти книги были в очень малом количестве экземпляров. Они были не всеобщего пользования. Люди, глашатые, было такое слово, глашатые, это люди, которые были способны воспринять с этих письменных источников, воспринять всю силу знания, заключенную в этих письменах, и донести их голосом до людей. Люди сами не имели доступа к этим табличкам. Глашатые передавали. Причем глашатые были честные, понимаете? Они ничего своего, личности тогда не существовало, это были человеки. Они просто впрямую транслировали, они служили тем, что передавали силу Слова Божьего людям. Сейчас их заменили в нашем сознании, в нашем этом сраном информационном поле, в котором мы засели с вами по уши, Их заменили вот всякими этими, знаете, священниками, которые там с клироса что-то поют или что-то нам пиздят. Вот во что превратились эти существа. Которые же без бумажки уже не могут это все говорить. Которые читают. Как там отчитывают, когда покойника? Читают же, ну, с листа. Уже не могут ничего от себя сказать. Они только с листа могут читать. Никаких образов они уже не передают. Но изначально-то смысл глашатая был такой. Не то чтобы царские указы какие-то там кому-то с какой-нибудь вершины там рассказывать, там, холопам. Не было ни холопов, ни господ. Были глашатые, передававшие Слово Божье людям, доносящие это Слово Божье. И это держало державу в состоянии самодержавия, без войн, без ненависти. Но где-то, а у нас, знаете ли, не только человеки живут на земле. Мы уже с вами выяснили, что только за вот это вот 10 тысяч лет нас посетили с других, ну, условно, там, звездных систем, посетила не одна команда захватчиков, которые что-то... Вот это, знаете, путешественники космические, да? Вот вы в страшном сне можете себе представить, что вот когда так все хорошо на Земле-матушке, нам куда-то надо собрать какой-то корабль и куда-то попиздить, что-то смотреть. Ну, это вот как сейчас, да? Вот в страшном сне только мне может привидеться, что мне сейчас нужно куда-то путешествовать, ехать, блин, турпоездку какую-то осуществлять. Если я на Земле живу. Но вот так же, если вы посмотрите в масштабах, если вы хоть чуть-чуть способны сейчас посмотреть в этих масштабах, вот вы представьте, да, Земля-матушка, на ней все хорошо, на ней единый человеческий род. Ну да, пришла какая-то там эпоха, так сказать, ну, испытаний, так скажем, и мы готовы ее пережить. Куда нам нахрен лететь? Какие в пизду космические путешествия рассматривать там, кого-то как все живут? Это может появиться только тогда, когда у нас здесь жопа, что, по сути, вот у нас же тут, вот вы сейчас начинаете постепенно, наверное, что-то у вас внутри начинает зарождаться. Вот в советское время была великая вот эта самая идея космонавтики, да, и тогда родилась масса всяких вот этих фантастических книг там и вообще фантастических этих, о космических путешествиях. Вот люди с Земли готовы осваивать космическое пространство. И это людей же зажигало, какую-то даже, ну, эмоции какие-то вызывало, видимо, положительные, то есть, ну, в людях. Теперь подумайте, да, когда это могло родиться, вообще вот эта безумная идея, куда-то полететь к звездам? Это могло родиться только тогда, когда люди обосрали свою планету так, что им бы захотелось куда-то съебаться, понимаете? Больше нет вариантов. Конечно, в этих вот советских фантастических там книгах была идея другая, что у нас настолько заебись здесь, что всю эту заебись мы сейчас повезем куда-нибудь на другие планеты. Правильно, да? У Ефремова, у Ивана это там присутствует. У Стругацких это присутствует. Я в свое время восхищался, ну, повесть она или роман «Трудно быть Богом» у Стругацких, да? И тогда я прям вот гордился, да, за то, что мы сейчас с позиции вот этого нашего великого как бы состояния, такого вот, знаете, культурного, да, можем пойти в прошлое, и, ну или там на другую планету, где вот они в состоянии средневековья, и там будем скрыто управлять вот этими самыми заблудшими, там, некультурными людьми, как делал Румата, главный герой в этом романе. А теперь мне страшно это все, понимаете? Потому что я понимаю, что в прошлом люди были живее, честнее, порядочнее, чем мы сейчас. И какой там в пизду в прошлое какой-нибудь чувак, который будет там нести культуру? Это точно так же, как вот эти самые великие, как там нам инглинги начинают тут рассказывать, и это тоже в свое время меня как-то воодушевляло. То есть великие вот эти самые боги с севера пришли и принесли кому-то там куда-то какую-то культуру. Пипец. Принесли разрушение, войну, технологии. Любая технология базируется на чем? На ненависти. Как нам в свое время говорили в Советском Союзе, и мы тоже это хавали. И только сейчас вот начинает четко пониматься безумие вот этого тогдашнего нашего понимания зазубренного, что двигатель технического прогресса – это военные, оборонные предприятия научные, понимаете? То есть война является двигателем развития человеческого общества. Это же, ну, в каком страшном сне это может кому-то привидеться сейчас, при нормальном разумении человеческом? Но тогда-то это было нормально. И мы нормально хавали, что оборонные предприятия составляют, и, соответственно, там оборонные научные какие-то заведения там, составляют основу вообще движения развития государства, там, развития всего человечества. Это какой-то пиздец, понимаете? Других слов нет. И только эти слова могут хоть как-то, почему я их и применяю, хоть как-то взорвать это вот безумное состояние совершенно оболваненного человека, у которого ничего естественного и правдивого в голове нет. И вот теперь мы понимаем, да, возвращаемся и видим, что эти вот как это все разрушалось, вот это вот состояние, которое я описал, начало Кали-Юги, ну когда все есть, чтобы сохранить человеческое состояние. Вот эти залетные ребята, которые в разное время здесь как-то окопались, их тут вышибали, их тут, ну, как бы в резервации загоняли, да, разные эти инглинги там, расы великие, анунаки, анукаки, эти карусы, потом вот эти Еговкины товарищи. Это только вот, ну, едва ли не мизерная часть всех этих залетчиков, которые у нас здесь побывали. А побывали они здесь почему? Да потому что у них в тех местах, где они жили, это долбанное развитие технологическое уже привело к разрушению их биосферы, здоровья, жизни. И они попиздили искать место, куда бы съебаться оттуда, где бы еще, чтобы разрушить, испоганить, своей культурой окультурить. Потому у нас сейчас такой разнобой вот в культурных, как бы, ну так скажем, традициях, да? Вот культура вообще страшная вещь. Культура и традиция ее называют, да? Это загоняние человека в рамки, лишение его полностью воли и свободы. Мы уже говорили, когда просто рассуждали на тему дикости и культуры хотя бы в животном, в живом, вот нечеловеческом мире, да, мы видели, что культурные растения, животные, оккультуренные, как это называется, не дикие, они же не жизнеспособны. Им нужно создавать условия для жизни, понимаете? Если условия не созданы, им пиздец! Так вот этих вариантов культуры у нас на Земле, да ебени матери. Это сколько же у нас было вот этих самых залетчиков, разных носителей вот этого безумия. И все они наследили. Какие-то сейчас, вот это есть тут понятие глобализации, да, какие-то на время захватили какой-то там, взяли над всеми другими верх. И теперь вот они типа там управляют. Вот эта вот система там сейчас. Совсем недавно была другая система там. Ну, то есть, вот, ну, вы же понимаете, все вот эти системы, которые государственного управления, там, демократия, там, это всякие эти права там разные, там эти вот капиталистические, социалистические, вся вот эта хрень, это же бесконечное разнообразие всяких там военных диктатур, невоенных диктатур там. Это все сменялось как-то, друг друга сменяло, потому что все это было проявление разных, ублюдочных, нежизнеспособных, убивших свои места обитания разного рода сюда залетчиков. Оккупантов, если угодно. Кого там еще? Как их назвать? Великих учителей севера, бля. И вот они-то в каких-то местах породили очаги того, что теперь называется городской жизнью. Очаги раковых опухолей, которые вот в настоящий момент уже готовы всех пожрать. Пожрать жизнь, пожрать человеков, пожрать любовь, здоровье, уничтожить все это. Они уже готовы. Да они зародились тогда. Они зародились. И поскольку существа их зародившие, вот эти очаги культуры городской, поскольку существа их зародившие уже жили не по конам, либо по законам каких-то своих вот этих территорий, откуда они прилетели, а мне сейчас проще всего на базе, ну вот так скажем, общение с ангелами-карусами, или как там они, архангелы там всякие, Михаил, Гавриил, Рафаил и всякие остальные ребятки, вот которые считаются основателями европейской культуры, вот этой самой культуры возрождения, все дела, там вот эти вот соборы, там великая архитектура, всякая прочая хрень, которая, да, искусство, там эти картинные галереи, вот все это от них пошло, от этих ангелов-карусов, от великих наших этих культурных развивателей, блядь. Вот на их базе мне можно. Оттуда и поперло вот это католицизм. Ведь, поймите, ангелы Карусы себя позиционируют как военную организацию. Это военные. И те, они не понимают, что они полностью раскрывают свою суть. Военный – это человек, который научен убивать. Это уже человек, который нарушил один из главных конов мироздания. Отказ от убийства. Они уже, понимаете, порченные. И порченные в самой основе. И поскольку они военные, а на Востоке, здесь, у нас, на территории русской равнины, Зауралья, Сибири, Дальнего Востока жили по конам. И никаких военных здесь отродясь не было. Это сволочь военная, культурная, городская, со своими этими знаменами идеологий разных. А это идеология христианства, прежде всего. Так называемого христианства. На самом деле это католицизм. Они сюда и поперлись со своими крестовыми походами. Что такое крестовый поход? Это наемники, набираются наемники, бандиты, из тюрем там. Ну вот у них там уже, где правили эти военные, уже была, естественно, зависть, ревность, соответственно, была преступность, уже было какое-то денежное обращение, уже было какое-то понятие о богатстве, о материальной там благополучие, которое уже надо было, кто-то имел, кто-то не имел, у кого-то надо было отнимать. Там же возникло понятие рабства. То есть, когда уже сам человек становился предметом собственности, вы можете себе это представить в нормальном ведическом обществе. Собственность на другого человека, вы можете себе это представить? Там это уже было, потому что военные, которым разрешено уже убивать, и им разрешено и владеть другими людьми. и заставлять их работать на себя. А поскольку их мало в тех местах, которые они захватили, им нужно распространяться, им нужно больше рабов, им нужно больше территории. И мы понесем это великое знание, великую религию, понесем огнем и мечом. И вот эти бандиты, одетые в какие-то там латы, тяжелая конница, все они рванули в эти чистые места. А дальше, по всем правилам военного искусства, нужно же создать плацдарм, чтобы дальше куда-то двигаться. И вот место, например, холмистое, да, занимается. Уничтожаются все на самом холме, вокруг холма. Срезаются все деревья вокруг. Леса кругом были, понимаете, леса. Срезаются все деревья вокруг. И делается насыпь сначала. То есть откуда рвы вот эти вокруг там этих самых крепостей? Да потому что надо было откуда-то землю взять, чтобы насыпь сделать земляную. Потом на этой земляной насыпи из этих срубленных деревьев делалась деревянная крепость, блядь. Потом, когда они уж там совсем развивались, они где-то каменоломни находили и каменные крепости делали. Потом там оседали. И это и были города. Великие эти вот Гордарика. У нас же страна городов. Европейская часть. Ну, правда, до Волги. Дальше уже не было этих городов сраных. Страна городов. Это все. Вот эти вот крепости, монастыри. Кто там еще? Как там еще? Кремли. И вот они там делали форпост, плацдарм, накапливали силы и дальше пиздюхали, да? Уничтожать, грабить, насиловать, вырезать людей, обращать их в рабство. Не случайно же, вот эту самую религию христианства называют религией рабов. Там же прямым текстом говорится, ты раб Божий, а уж Бога-то мы назначим, каким надо, но... Но ты раб изначально. Это религия рабов. Если не было рабов в тех местах, куда шла эта религия, нужно было их там создать. Понимаете? И вот и получалось. Военная сила и идеологическая сила. И вот они на пару шли. Ну, естественно, поддерживалась она еще и денежной силой. Потому что там, где есть рабство, где есть убийство, естественно, есть обман. И, естественно, есть возможность наебывать кого-то, покупать и продавать. А дальше уже деньги в рост, все дела. Инвестиции, как сейчас говорится. Кстати, вот в 19 веке основу промышленности, необходимой для жизни людей, создавали староверы и старообрядцы. Купцы. Купеческое сословие, как их называли. А вот военную промышленность, железнодорожную промышленность, металлургическую тяжелую, создавали на деньги европейских банков. То есть наши купцы создавали основу жизни, а иностранные деньги создавали здесь основу убийства и смерти и деградации. Так вот, в то время, о котором я говорю, когда зародились эти страшные места, опухоли эти, зачатки этих раковых опухолей, пока еще без метастазов, все это форпосты захватчиков. Любой город – это форпосты захватчиков, где специально созданное огороженное место для того, чтобы внутри нарушались коны, чтобы уничтожалось все человеческое в человеке, чтобы уничтожалась природа как естественное место обитания, и чтобы уничтожались все основы воспитания, образования, развития и действия человека в соответствии с тем, что на роду написано. И это началось, еще раз говорю. Мне там не важно, там, какими там тысячелетиями, сотнями мерить. Вот мне не нужно какие-то даты конкретные расставлять. Мне нужно, чтобы просто сама логика была понятной. Кто жил вот в этих, тогда, в этих страшных местах, в этих страшных оккупантских форпостах? Кто жил? Рабы, подчиненные, поломанные, и предатели. Ну, еще наместники, то есть как это? Те, кто оставлял, ну как это, вот гауляйтеры там, вот помните, да, что-то, кто-то помнит про вот фашистское нашествие, так называемое, там, Великую Отечественную войну. Кто там был в этих городах ставился? Гауляйтер, то есть управляющий чужой страны захватчиков. А под ним были полицаи. Вот у нас переименовали милицию в полицию, да? Вот, понимаете, ничего не бывает просто так. Вот это страшно, когда тебя называют полицаем, потому что полицаи... Вот попалась мне здесь статья, жуткая совершенно статья, с правдой о краснодонцах, с правдой о молодой гвардии. Не то, что Фадеев написал, он мягонько очень написал. Правда там страшнее, в тысячу раз страшнее, что делали с этими ребятами. И главное, кто делал? Никакие там не немецкие эсэсовцы. Делали вот эти предатели, которым похрену кому служить, понимаете? Можем служить НКВД, а можем служить гестапо. Мы в любом случае убийцы, насильники, садисты. И вот эти люди в этих городах и жили изначально. То есть это изначально рассадник мерзости, безнравственности, преступлений и болезней, естественно. Потому что природа поначалу старается избавиться от этих раковых клеток. И, естественно, там возникают эпидемии. Там, естественно, чума, холера, там чего угодно. Я не знаю, чем там они болели. Мне насрать. Выкашивала целые города природа. Старалась помочь. Они сопротивлялись. Они заводили эту свою медицину. Они воровали знания у знахарей. Как лечить эти болезни? Какими травами поначалу? А потом начали развивать химическую промышленность, антибиотики и прочую поебень, чтобы защититься от этого и чтобы сохранить свою жалкую жизнь предателей, насильников, убийц и рабов внутри городов. Вы понимаете, откуда, вот что за люди являются теми вашими предками, от которых вы, блядь, произошли сейчас и живя в городах? Вы можете себе это хоть в голову уложить? Кто ваши предки на самом деле? Убийцы, насильники, разбойники, предатели, садисты. Вот кто есть ваши предки, городские жители. Милые мои, хорошие, культурные, блядь. И вот это начало. Эти очаги уже были. Эти очаги уже были созданы. И поэтому вот этой вот так называемой промышленной революции 19 века уже было где поселиться. Вот эта вот инфраструктура дорог, да? Сначала железных, потом вот этих мощеных автомобильных. Вы думаете, это естественно? Я уже вот одну причину вам назвал, почему это неестественно. Это разрезает землю на части. Это нарушает течение вод на земле матушки. Это одна причина, но это не единственная причина. До хрена еще чего плохого делают эти дороги? Нахрена дороги вот в том обществе, которое я описывал? Нахрена? Никто никуда ездить не собирается. Каждый на своей земле применим. И в то время, когда тебе нужно куда-то перемещаться или какие-то грузы переместить, у тебя есть такие возможности по телекинезу, по левитации. Все это есть, богами тебе дано. Нахуя тебе дороги? Нахуя тебе паровозы? Для того, чтобы сено вывезти на телеге с лошадью. Не нужна мощеная дорога, не нужна насыпь. Нужно просто скошенный лук, например, да? И этим занимались деревни, несомненно. Люди этим занимались, прокладывали дороги, но в пределах необходимого для обеспечения жизни на данной территории. Нахуя территории-то соединять между собой? Так вот, все это тоже, вот это в виде достижения цивилизации, в виде этой сети дорог, обратите внимание, это тоже сеть. Ее же так и называют. Вот еще одно применение этому страшному слову – сеть. Сеть что делает? Обездвиживает. Лишает свободы. Это сеть дорог. Это тоже великое достижение цивилизации, правильно ведь, да? Что соединяют эти дороги? Города. Никому в ум не приходит сложить 2 и 2. Все, что составляет основу убийства, уничтожения земли матушки, уничтожения человека как человека, все связано с городами. Никому вот это не складывается никак. И никому, ну понятно, не складывается, потому что все в этих своих городах сидят, им надо как-то оправдать это свое там сидение. Поэтому на все будем закрывать глазки. Ни обо всем, ни о чем не будем мыслить. И уж тем более не будем ничего делать. Вот чувствуете свое это состояние? Чувствуете? И знайте, что это видят видящие люди. Это ваше состояние. И вот теперь дальше, да, идем. Вот эти вот люди, бандиты, убийцы, насильники, рабы, живущие в городах, да, они стали основой городских жителей так называемой технологической цивилизации. Этого вот взрыва промышленной революции. Взрыв. А понимаете, обратите внимание, взрыв это вообще-то говоря синоним разрушения, да? Так у нас тут про взрыв всегда. Вот даже эти самые товарищи, о которых тут Саша уже говорила, это Жюли По там, или как, я не помню, как они там называются, эти ребята, которые прородовые эгрегоры тут начинают людям затирать, подменяя профессиональные эгрегоры на родовые, да? То есть как бы. Вот даже они что-то там говорят про великую, знаете ли, основу технологии как таковой. Технологичество этого. Что вот именно технологии составляют основу нашей жизни. Что мы без них пернуть уже не можем. Что вот эти профессиональные знания разных профессий, которых, понимаете, отродясь не было, профессия металлург, профессия ученый, профессия учитель, профессия врач, да не было их никогда. Все это продукт вот этого страшного развития этих раковых опухолей на теле Земли Матушки, которые метастазами дорог распространяются все дальше и дальше. Так вот, что происходит дальше в 19 веке? Начинает развиваться. Ну, во-первых, там промышленность, которая создается в этих городах, требует рабочей силы, правильно? И вот все рассказывают, что пролетариат, там все дела, вот только никто не рассказывает, как он там взялся. Так вот, я вам открою простую и страшную тайну. Вы просто возьмите, просто в Яндексе, наберите слово мещане или мещанство. И вам выпадут в этих самых там, в перекрестных ссылках, понятия город, подол, посад, село. И почитайте все, что с этим связано. А еще почитайте про тех людей и те сословия, которые наполняли собой эти места. Вот я просто немного скажу, потому что, опять же, у меня нет задачи разжевать все. У меня есть задача побудить к самостоятельной работе человека, который хочет все-таки в себе человеческое что-то разбудить. Вот само понятие «мещане» описывается следующим образом. Это некое сословие, низшее сословие городских жителей. Их называли еще городскими обывателями, которые изначально были несвободны. То есть это существа, это то сословие, которое для того, чтобы просто выехать из города, должно было оформить паспорт в городской управе. Временный паспорт. Вот тогда и появилось это понятие паспорт, паспортизация. Что такое паспорт? Это некий документ, удостоверяющий личность несвободного человека. Вот вы просто поймите, да? То есть это документ, который дает ему какую-то свободу передвижения. Без этой бумажки он свободы передвижения не имеет. Это как в колхозах, да, отбирали паспорта, и люди не могли выехать никуда из колхозов в 30-е годы. Так вот, тут ситуация еще до того, как паспорта надо было отбирать, их выдавали для того, чтобы людям перемещаться. Сменить город на город мещанин мог только с разрешения городской управы и какого-то там поместного собора, или я не помню там чего, в общем, короче. Это раб несвободный. Причем хуже, чем крепостной крестьянин. У крепостного крестьянина хоть хозяин есть. А это просто преступник в пределах этой городской стены, заключенный. Правда. Значит, поскольку те города, те кремли, те крепости, те монастыри, которые представляли собой огороженную стеной территорию, да, поскольку они все-таки создавались за несколько сотен лет до этого, вот этой промышленной революции, места внутри, со стенами, уже не хватало. Поэтому вокруг этих стен возникали поселки, поселения, которые назывались подол. Почему подол? Это то, что ниже. То есть обычно крепость, как я говорю, там на холмах, ну потому что это же фортификационные сооружения, это же должно создавать возможность отбить атаки нехороших редисков, да? Этих от природы-то защититься надо на вершине, надо вершину занять. Возникал подол. То есть то, где селились подоляне. Вот вы просто почувствуйте и посмотрите, да? Во-первых, это ниже, не просто по, ну так скажем, высоте, ну, над уровнем моря, да? Это ниже и по статусу. Подоляне, подлость, вам вот не кажется, что это однокоренные слова? А потом это стало называться посады. Посады. И теперь смотрим, да? Поселение. Где-то в классической литературе у вас проскакивало, да? Сослать на поселение. Посады. У вас где-то, наверное, в голове проскакивает слова «посадить за что-то». Это места содержания преступников, места содержания рабов. Поэтому изначально, вот там тут рассказывают, что Соединенные Штаты Америки – это вот страна, куда все отребье, преступники со всего мира собирались, и вот теперь поэтому такая-то страна странная. Так вот, подле городов насильно собирались преступники. Потому что, вот вы поймите, да, человек, живущий в природе, по своей воле работать в город не пойдет. Так было. Это сейчас по-другому. Это сейчас пытаются, задрав штаны, так сказать, там, поехать в город, потому что там какое-нибудь место рабочее освободилось, бля. А тогда это было просто... Тогда люди еще понимали, что город – это место, где умирают. Не где живут, а где умирают. Где умирает не только сам человек, который туда отправился, а весь род его там помрет. Люди-то это понимали. Поэтому туда загоняли только преступников поначалу. В наказание ссылали на поселение, садили в посады. И эти посады обносились иногда временными стенами, частоколом. Там были специальные городовые, и там были специальные люди, которые следили, чтобы оттуда никто не сбежал. Полиция тогда в основном в городах не следила за... Ну, понятно, там преступники... Как еще? Там, где живут преступники, естественно, есть какая-то преступность. Никто не спорит. Но в основном это были вертухаи, которые следили за тем, чтобы никто оттуда не сбежал. Так образовывались те великие места культурные, которые сейчас мегаполисы, хренополисы и столицы, бля. Так они образовывались. Никто не сможет мне в этом возразить. Но, правда, там собиралось еще разное отребье другого рода. Преступники из других стран. Из той же самой сраной Европы. Из той же сраной Польши. И так называемой Украины. Которые всегда славились. Просто они на рубеже были, да? Между правдой и неправдой. Между верой и безверием. Поэтому они все время выбирали, кому служить. Кто сейчас сильнее? С востока или с запада? Кому жопу лизать? Германцам или русским? Вот они так и жили всегда. А когда становилось плохо тем или другим, они туда приходили с военной силой. Что было в 17 веке? Это польская интервенция. Что было раньше? Я нисколько не, понимаете, тут не злюсь, да, эмоций у меня нет никаких. Мне просто необходимо простейшее видение, ну просто простейшее. Я не знаю, как этого всего можно не видеть. Это простейшее видение дать возможность вам самим поселить внутри себя. Понятно, что большинству это нож острый. Все скажут бред, отключат, так сказать, лишь бы это все не слышать. Правда, глаза колет, это известно. Но, блин, кто-то все-таки, наверное, услышит меня и воспринят эту правду. Города – это средоточие преступников. Их туда загоняли. Весь пролетариат, так называемый, который до того, как стал пролетариатом, назывался мещане. Вот вы почитайте. Вы, в конце концов, почитайте пьесу Горького «Мещане». Вы, в конце концов, мещанина в дворянстве почитайте или посмотрите, или послушайте Мольера. Вы, в конце концов, «Город глупов» чуть-чуть почитайте у Салтыкова Щедрина. Может, до вас что-нибудь тоже дойдет. Ведь Салтыков Щедрин, он классиком-то признан. Но кроме особо там этого премудрого пискаря никто ничего не изучает уж в школах-то, да? И вы почитайте и послушайте Гоголя с его Миргородом и старосветскими помещиками. Вы чуть-чуть хоть воспримите правду о жизни на природе. Ну ладно, не совсем на природе, ну ладно, в деревнях, уже подпорченных, как в его повести «Вий», да какой-нибудь там этой вот уже страшной религии, которая пришла с Запада. Но вы почитайте и воспримите это с другой точки зрения. Не как описание бескультурных этих самых там украинских. А вы воспримите вот все эти слова, там, тиха украинская ночь, да? Вы просто на вкус попробуйте эти слова. И посмотрите, сможете ли вы на вкус эти слова попробовать, когда про город будете что-нибудь писать. Или говорить. И вот теперь дальше, значит, мещане, да? Мещанское сословие. Есть некая логика, которую вы сами сможете восстановить. Я просто вам скажу. До этого были понятия холоп, было понятие челядь. И об этом тоже почитайте и посмотрите. Заодно почитайте о стрельцах. И заодно почитайте о полках, так называемых, которые родились, гвардейские полки, при Петре Первом, как нам говорят. Название их посмотрите, историю их почитайте. Например, полк Преображенский, полк Рождественский. Очень много полков с названиями какими-то религиозными, причем христианскими. Почему? Да потому что все эти полки, суть, каратели. Изначально каратели. Тех, кто жил в старой вере, по старым канонам, и не хотел жить в городах. Не хотел быть рабами. Не хотел отказываться от своей веры. Не хотел предавать обычаи предков. Не хотел уничтожать себя, свой род и свой народ. Почитайте, послушайте Мельникова и Печерского. В лесах, на горах. И в параллель к этому послушайте, почитайте, например, Гилеровского «Москва и москвичи». Ну, еще каких-нибудь писателей типа там Сологуба, да, «Мелкий бес». Они не сильно известны как-то тут, но особо-то там, да? Описывающие городскую жизнь конца 19-го, начала 20 веков. Я надеюсь, что, ну, кто-то хоть последует этим моим советам, потому что понятно, что дальше вот мы сейчас еще немножечко остановимся на городской жизни, и будет понятно, почему вряд ли это у кого-то получится. Потому что вот попалось нам, да, с великого этого портала перуница.ру. Вот батюшка Перун, он даже вот таким образом проявляется. В названии портала, который несет правду. Там проявилась статья, основанная на книге. В свое время была такая энциклопедия, печаталась энциклопедия домашнего воспитания. Когда уже появились какие-то городские люди, и кто-то уже начал стремиться в город. Там полегче, там есть где примениться, есть где еблом поторговать, есть где там хорошо одеться, есть куда сходить, там в кафе, например, там или на бал, или еще в театр. То есть вот эта вот искусственность уже в людях стала поселяться как вирус, да, который заставляет их делать что-то уже не то. И вот была создана энциклопедия домашнего воспитания. И вот третья книга этой энциклопедии попалась вот в этой статье на Перунице. Я ее опубликовал у себя на странице, и начитали мы ее, решили просто начитать, начитали просто с звуком. Вот вы почитайте и послушайте. Там всего, если слушать, так это меньше часа, по-моему, там в общей сложности, ну или час. Если читать, 46 страниц, маленьких, книжных. Это не займет у вас много времени. Но вы узнаете, что вот та мерзость, в которой сейчас живут все горожане, еще 100 лет назад была нонсенсом, который описывалась как что-то неестественное для человеческого существования, и уж тем более для воспитания детей. То есть все условия городской жизни показаны четко в этой небольшой брошюре. Все условия городской жизни просто неприемлемы. И все вредны просто для ребенка любого возраста. А уж вреднее всего для ребенка возраста дошкольного. И там удивительный совершенно момент выяснился, что школьный возраст тогда, в конце 19-го, начале 20 века, начинался с 9 лет, а где-то из 12. Вы понимаете, да? А сейчас с какого момента школьный возраст? С 7, а сейчас уже с 6 лет, правильно? Понижается вот это вот время, когда ребенка можно зомбировать. Просто потому что к 9, к 10, а уж тем более к 12 годам, ребенок, который воспитывался в естественных условиях, его уже перекантовать на вот это безмолвное быдло городское уже не получается. Сейчас нынешняя система образования понизила этот возрастной ценз ребенка уже до 6 лет, скоро уже с 5, наверное, в школу будут отдавать, которая не дает ребенку воспитать в себе иммунитет к этой страшной городской заразе. Так вот, в этой брошюре идеально четко, на совершенно элементарных примерах показано все безумие родителей, которые своих детей отдают на растерзание городу с самого малолетства. И показано, что настоящая мать и настоящий отец, который заботится о своем роде, о своих потомках, обязательно, в обязательном порядке, хотя бы до школьного возраста, даст возможность ребенку жить в деревне, в естественных условиях. И только уже вот если там необходимость какая-то, вот именно в школу и именно, так сказать, вот там какое-то городское образование, вот там с 12 лет он их увезет в город. Но до этого ребенок будет наполнен силой богов, рода и природы. И это понимали в 19 веке, в конце 19-го, начале 20-го, понимали прекрасно. Все, что там говорится о безумии городской жизни и естественности, и благости, и добродетельности жизни деревенской, все абсолютно применимо через вот эти прошедшие 120 лет. Абсолютно применимо к нашим условиям. Там, естественно, нет разговоров про компьютеры, там, про телевидение, вот про поебень нету. Но главное там указано, например, вот главные недостатки городской жизни четко указаны, которые не позволяют ребенку развиваться нормально. Первое – это суетность городской жизни. Мы об этом уже говорили, да, суета-сует, хуета-хует. То есть люди в городе постоянно торопятся. Почему там, вот даже сейчас, да, в этой, в ОСАГО, обязательном страховании автомобильном, в городах есть наценка чуть ли не в два, там в три раза. Да потому что там аварии совершаются, потому что все куда-то торопятся, и все друг друга въезжают в городе. Эта торопыга ведет к убийству, к увечьям. Это суть городской жизни. Торопыга. Торопыга, суетность, которая не позволяет ни нормально воспринимать окружающее, ни создавать нормальные впечатления человеку, ни естественным образом знания закреплять. Там постоянная смена калейдоскопическая, вот это. Человек вообще выключается из восприятия действительной жизни. Да не то, что действительно, и даже в этой городской жизни выключается. Эти мелькающие картинки не создают у него ничего постоянного, и он просто становится вот этим безвольно болтающимся на ветру панано ходящее, да, то есть там. Это не человек. Это первое, да, что указано. И второе, что указано, это искусственность всего, что окружает человека. И самое страшное, ребенка, да. Искусственность всего, что его окружает. Там приводятся ужасные данные, что при опросе городских детей Ну, правда, там германские какие-то данные приводятся. Но это надо понимать. Еще раз говорю, 1898 год издания, то есть это вот буквально там, ну, вот я говорю, 120 лет назад. То есть там 80% не видели заката, там 90% не видели восхода, вообще не знают, что это такое. Кто-то вообще там не видел лошадей, кто-то вообще не видел, не чувствовал дуновения ветерка и вообще не знает, что это такое. Грозы там не видел, еще чего. Вот. То есть люди вообще ничего не видели, дети. Они ни о чем, что составляет основу, вообще говоря, человеческого восприятия, они ни о чем не имеют естественного восприятия, да, и естественных впечатлений. У них все навязанное со стороны. То есть восход они знают по книжкам, либо по учебникам. Ну и, соответственно, там о солнце только по учебникам могут это какое-то впечатление составить. То есть о жизни как таковой, о зарождении жизни, о ее завершении, они ни о чем естественном не имеют никакого понятия. Точнее как, образов они не имут внутри. Понятия они имеют сколько хошь. Но это все искусственное, привнесенное извне, абсолютно не имеющее отношения к действительному содержанию этих образов. И это 120 лет назад. Вы понимаете, до чего сейчас дошел прогресс через эти 120 лет? И последнее, что мне нужно сказать сейчас, чтобы уже гвоздь забить окончательно вот в крышку этого гроба, блин, городской жизни. Вот все почему-то сейчас, вот вся вообще пропаганда, все информационное поле, в принципе, строит человеческую жизнь, все там цели, там задачи, там все вот эти вот, все побудительные мотивы, там потребности, все на основе жизни в городе строится. Все, без исключения, строится на основе жизни в городе. И это создает впечатление, что так было всегда. Так вот, очень простые данные. Вот этот самый рубеж 19 и 20 века, в которой написана эта великая книжка, да, которую вот мы нашли, опубликовали и, соответственно, начитали. Тогда по всему миру, это включая уже тогда промышленно развитые Соединенные Штаты, все дела, по всему миру 15% жило в городах, 85% жило на природе. И это по официальной переписи. Понятно, что в какие-то отдаленные районы там каких-нибудь мумбы-юмбов Африк никто не добирался, чтобы перепись составить. И там уж заведомо жили не в городах, понимаете, эти вот существа. И у нас здесь, в Сибири, там, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, наверняка до кого-то переписчики не добирались, и они уж явно не жили в городах. То есть прибавится это соотношение может только в сторону подавляющего преимущества тех, кто живет на природе. Это 120 лет назад. Так что вот то, что я в свое время называл там 10% в городах и 90%, 90% на природе, это, скорее всего, даже не окончательные цифры. Сейчас в России 88% живет в городах, 12% живет в деревнях. 120 лет прошло. Поменялось все с точностью да наоборот. 120 лет. Что значит 120 лет при тысячелетней истории, которой мы там гордимся, там все дела? Это 100 лет. Ну давайте возьмем 50 лет. Вот район, когда там спутники запускали, 57-й год, там этот, как его там, первый фестиваль молодежи и студентов там, в 20-й съезд партии, когда Хрущев тут, понимаешь, доклад по культу личности читал. Половина на половину. Ну не 50, 70 лет назад. Половина наполовину жила. Еще тогда уже Советский Союз был, уже в Великой Отечественной войне победили. Половина наполовину. За 50 лет. Просто если вот представить себе, ну, 120 миллионов, например, у нас живет там, да? Ну, 100 миллионов там. Плевать там, кто чем, кому врет, или там кто в какой-то там переписи участвовал, кто нет. 100 миллионов. И пусть там это не увеличилось, да? Так вот, 50 миллионов жило в деревнях. 50 миллионов. 50 миллионов здоровых людей. Сейчас их осталось всего 10 миллионов. Понимаете? За 50 лет, за 70. Ну пусть еще раз говорю, 70. Вот не принципиально. Это жизнь одного человека. Понимаете? Это два поколения людей. И эта тенденция, да, старается развиваться дальше. Города действительно раковая опухоль. Она действительно пытается уничтожить живые клетки. Если кому-то это непонятно, извините, вам, наверное, лучше, ну, туда, где понятно, все, в города. Там вам распишут все, что у вас в жизни будет и что у вас в жизни не будет. Самое главное, вы будете точно знать, когда вы подохнете. Вот все эти цифры, они открытые, нигде не скрытые, да? Другое дело, что они не пропагандируются. То есть в общем информационном поле, которое доступно всем, это не появляется. Но это не означает, что вы, будучи человеком, ну хотя бы чуть-чуть, который способен себя называть мыслящим человеком, вы способны, наверное, эту информацию взять, если она открыта. Взять, изучить и сделать из нее выводы. Причем выводы чисто практические. И я надеюсь, вот последнее, что я скажу сегодня. Хочешь жить? Уходи из городов. Уводи своих людей. Детей в первую очередь. Я надеюсь, что вот эти последние слова не будут просто, что я опять там кого-то зомбирую, что-то заставляю, а будут естественным выводом, который сделает каждый. Все у меня на сегодня. Всем добра. Запись включаю.